YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Это также метавселенная «Эхо». Поэтому привет всем на YouTube. Привет всем, кто слушает постоянный эховский радиопоток в приложении. Привет всем, кто потом как-то к нам еще приходит и слушает или читает в расшифровках программы уже после того, как они выходят в прямом эфире, как это происходит сейчас. Друзья, сразу скажу и напомню, пожалуйста, не забывайте, у нас есть лайки, точнее, у вас есть лайки, которые вы можете нам поставить, это довольно важно. А если вы хотите поддержать канал, то тут тоже на видео на YouTube картинки есть, с помощью которых это можно сделать, я думаю, вы умеете, а также под видео все написано. У нас сегодня в гостях петербургский политик, продолжаю вас так называть, Максим Львович, Максим Резник. Приветствую вас.
Добрый день, Арсений, добрый день, уважаемые зрители любимого YouTube-канала.
Давайте начнем с наших, мы как-то обычно всегда уже по привычке события такие масштабные происходят и возносимся над Петербургом и смотрим какие-то на более масштабные события. Ну, тут тоже события это масштабные, просто связано напрямую с Петербургом и с регулярным гостем канала «Ищем выход» и с вашим коллегой, с Александром Скобовым, которого вот несколько дней назад задержали, и ему инкриминируют оправдание терроризма. Сначала были какие-то предположения, что это связано с терактом в Крокусе, но все-таки нет, с Крокусом никак не связано, это, наверное, логично, как это не страшно звучит. Это связано с некими постами Скобова относительно взрывов на Крымском мосту. Во-первых, как-то вообще, есть ли у вас связь все-таки со Скобовым? Есть ли, потому что тут сложности, да, все-таки общается ли он с адвокатом?
Ну, давай так, смотри, конечно, с Александром мы общались довольно регулярно, он входил в число учредителей Европейского Петербурга, и, ну, в общем, наши такие встречи, Zoom, встречи, ну, такие встречи в современном нынешнем обстоятельством формате проходили регулярно, мы дважды в неделю встречаемся минимум и обсуждаем какие-то вопросы, и, конечно, мы были в курсе, так сказать, его жизни, ну, как жизни вот, в Петербурге, его обстоятельств, его политических, значит, на выступлении его обстоятельств взаимоотношений с репрессивными органами. Поэтому, конечно, мы были на связи. Я здесь в данном случае, ну, так сказать, не собираюсь ни работать ни журналистом, ни тем более адвокатом, и у них у каждого своя работа. Я бы, мне кажется, считал бы важным вот прояснить те обстоятельства, которые привели к тому, что, к чему привели, к аресту Александра Скобова и к тому, что дальше будет происходить. Мне кажется, очень важно понимать мотивы Александра для того, чтобы мы вот понимали, чем мы можем помочь нашему товарищу в ситуации, в которой он оказался. Надо понимать, что, в общем, там любое выступление, если мы посмотрим публичное Александра Скобова, ну уж со времени полномасштабного вторжения и принятия всех вот этих законов репрессивных, ну оно там попадало под что угодно. Александр вообще не стеснялся никаких выражений. Он выступал, ну вот как будто бы вы ходите, знаете, практика открытого микрофона, знаете, вот что, вот прямо от души, ничего не будет, вот все, что хотите, скажите, или там, вот там, типа, знаете, такие раньше аттракционы были, зашел, сказал то, что хочешь, да, так сказать, выговорился.
Угу. Вот на Красной площади даже, когда вставили такой микрофон.
Да, да, вот, да, вот. Александр ни в чем себе не отказывал, это была вот сознательная позиция. Он считал очень важным вот условия, когда это пространство, власть сжимает стремительным образом, просто вкатывает пространство свободы, нагнетание атмосферы страха. Александр просто вот считал своим долгом этому быть вот абсолютно в противофазе. Вот нарочито противостоять этому. Это, можно сказать, он делал вызывающе. И, можно сказать, делал совершенно сознательно. И я считаю, что в этом смысле он, конечно, ну, так сказать, не мог не привлечь внимание правоохранительных, на самом деле, репрессивных органов, да, вот этой истории, той системы, которую называл путинской фашистской диктатурой. Даже более того, я надо сказать, что они довольно долго, знаешь, как будто отворачивались, да, что ли, делали вид, что ничего этого не происходит. Потому что, ну, Они хорошо очень понимали своего. Александр считал своим и себя врагом этой системы, да, он считал необходимым ее уничтожить, считал ее абсолютным злом, много об этом писал. Так вот, они ощущали и понимали его мотивацию, что он хочет выйти именно на прямое противостояние, такой напрямой с ними конфликт, даже пускай ценой собственной свободы. И они понимали, что в истории с ним они не смогут достигнуть тех целей, которые ставит перед собой вот эта вот путинская репрессивная машина, да, карательная. Да, либо чтобы раздавить человека, унизить его, да, или запугать остальных на его примере. Вот надо понимать, что вот кто-то скажет, это ненормально. Я с этим соглашусь. Не является нормой поведения Александра Скобова. Не является нормой, когда принципы для тебя на первом месте по отношению к собственному благополучию и всем твоим правам, включая право на жизнь. Это трудно представить нормальному человеку. И для него это не норма. Но надо понимать, что такие люди есть. И они, я знаю, что в нашей недавней совершенно истории, трагической, да, есть люди, которые, про которых мы вспоминаем и говорим, а правильно ли он сделал, поступив так-то и так-то, вернувшись, значит, пойдя навстречу опасности, презрев ее, так сказать, вопреки очевидным рациональным доводам. Ну, я считаю себя не вправе давать оценку так, людям такого уровня мужества и самопожертвования. Я просто хочу, чтобы мы все понимали, когда даем эти оценки с точки зрения нормальности и рациональности, что у этих людей так расставлены приоритеты. И очень, ну, и в этом смысле для нас, не для них, не для их родных и близких, но для нас, наверное, для мира хорошо, что есть такие люди. Да? Когда они есть, есть надежда. Это люди вот из одного теста. Да, в этом смысле я могу сказать, что Александр Скобов из того же теста, что Алексей Навальный. Замесы там разные, эпохи разные, но это то же самое. Вот тоже та же самая система ценностей и приоритетов, и поэтому давайте, когда мы будем делать все, чтобы, конечно, наша задача защищать Александра, даже если он сам будет демонстративно отказываться от этой защиты, мы должны понимать мотивы его поступка и не принижать их. Вот это очень важно, мне кажется, во всей этой истории. Еще раз, я не адвокат, не журналист, я его соратник. Я знаю, что больше всего волновало его. Я знаю, что каждый наш вот созвон на Европейском Петербурге по 40 минут минимум, да, это уже просто как не тут, это не было ритуалом, потому что это действительно все говорили, ну, Алекс, ну, Саша, надо уезжать, ты там. Я уже в какой-то момент, честно вам скажу, я перестал принимать участие в этих уговорах, я просто все, молча все это наблюдал, потому что я понимал, что ну, вот это те решения, которые... Люди такие, как Александр Скобов, принимают сами, как Алексей Навальный о возвращении, принимают сами и повлиять на них. Ну, наш долг попытаться, надо понимать, что это возможность повлиять на них, стремиться к нулю. Поэтому, конечно, надо понимать вот эти мотивы, которые вот иначе как героическими, благородными я не могу назвать, но тем не менее вот мы должны учитывать их, когда мы говорим о том, что происходит. И какие люди сегодня рядом с нами, такие как Александр Скобов, который готов вот так отстаивать правоту своей позиции и желание оставаться на стороне добра и внутри России и Петербурга.
Тут, конечно, в этой всей истории много же есть подробностей. Рассказали, собственно, Екатерина Малоствова в квартире, в которой был задержан Александр Скобов. Она рассказывала, что он, в общем, отказался сознательно брать свои лекарства. Насколько я помню, он еще отказался брать свои очки, а известно, что Александр не скрывал, что он довольно плохо видит, у него есть проблемы со зрением и даже проблемы с работой с текстами. Вы понимаете? Ну, то есть это такое действительно выглядит самопожертвование, вот, в общем-то, ну, потому что лекарство и зрение, это, в общем, ну, не надо здесь, наверное, ничего объяснять. Вы понимаете, зачем вот настолько серьезное и однозначное самопожертвование совершает Александр?
Да, я скажу обязательно, в чем как бы мотивация его, или его сверхмотивация, как мне кажется, потому что мне приходится это транслировать, он сам не может это сказать, да, но, естественно, мы это обсуждали. Но я хотел бы действительно отметить этот вопрос. Юрий Андреевич Рыбаков и Екатерина Малоствова, Екатерина Михайловна, да, в квартире которых произошел арест, Все это тоже до какого-то безумного драматизма символично, да, где и как это происходит. Это, ну, то есть люди, которые нас слушают, я понимаю, думаю, знают, кто такие Юлия Рыбаков и Екатерина Малослова, что это такая семья диссидентов таких вот, да, классических петербургских, я не знаю, советских, как хотите, советских. Как
надпись на Петропавловской крепости, да, да, которую делал Юлия Рыбаков.
Да, Юл — это две буквы, вот, которые там в Петербурге, это как бы знает, ну, как мне кажется, каждый...
Соловецкий камень в Петербурге.
Да, ну, то есть это какие-то вещи такие символичные, ну, в драматизме своем. Так вот, действительно, он оставил свои очки, Саша Скобов оставил, сказал, все, знаешь, 80% у него зрения, потери зрения 80%, да, то есть тут на 20% оно вот, нормального. Значит, у него он отказался брать теплые вещи, отказался брать лекарства, у него, ну, такая острая форма, не острая, может быть, а такая серьезная форма диабета, в которой человек нуждается. Прием лекарств — это довольно демонстративные вещи, но другое дело, что наша задача, как его товарищи, все равно сделать так, чтобы все это ему куда передать, и мы это будем делать. Но еще раз говорю, но надо понимать, я не зря так пространно и подробно говорил о мотивации, да. И сейчас действительно ее сфокусирую как бы на конкретном совершенно как бы вот мотиве, что называется, да, чтобы объяснить, да, что Кобов все решения принимать будет самостоятельно. Это такой человек, который все решения продумывает, и он здесь в этом смысле движим. Кто-то скажет одержимый, я скажу движим под, да, идеей нанесения максимального ущерба тому злу, которое сегодня каждый день убивает людей ни в чем не повинно, путинскому фашизму. Он так это для себя формулирует. Вот Алексей Навальный говорил о том, что, да, наша цель — каждый день наносить ущерб. Я тоже не устаю это повторять, путинскому фашизму, этому злу. И не стыдно в этом смысле сделать мало, стыдно ничего не сделать. Да? И вот Скобов именно такой мотивацией руководствуется. И вот он для себя так решил, что его такое открытое противостояние, что его нежелание ни в чем поступиться своими правами, ну, как бы ни в чем... не поддаться обстоятельствам. Ну, никто же не кинет в камень в того, кто уехал под, да, угрозой ареста. Да? Все, что выше какого-то общечеловеческого, да, вот какой-то нормы в условиях диктатуры, это уже почти подвиг или реальный подвиг. А для Скобова это норма. Он считает, что норма должна быть свободным человеком говорить и думать то, что ты считаешь нужным, невзирая на внешние обстоятельства. Ну да, это выглядит... Еще раз говорю, это выглядит ненормально, потому что ему не является нормой. Вообще героизм в такой форме, вообще героизм таковой нормой не является. Но именно такая мотивация. Он считает, что таким выпуклым противостоянием себя абсолютно беззащитного, ничем не вооруженного, кроме мысли и слова, да, и собственных убеждений, он противостоит злу, которое вооружено любыми формами насилия, но абсолютно ну, как бы проигрывает на уровне аргументов, да, на уровне силы убеждений и так далее. Вот он считает, что он, конечно, сможет при помощи вот этого своего процесса еще больше нанести ущерб этому злу. Такова его мотивация. Другое дело, что понятно, что, наверное, упыри будут делать все, чтобы этот процесс был максимально закрытым, поэтому, соответственно, я свое участие во всем этом... Я вижу в том, чтобы максимально привлекать внимание и к тому, что происходит, и к тем мотивам, которые движимы Александром. Он защищает наши права. Наши права. Он запрещает им сдвигать наши возможности, наше право на жизнь, на свободу, на выбор пути. Он своей вот этим нежеланием отступать вместе со всеми нами, отступать под давлением, ну, неизбежных обстоятельств. Не знаю, кто-то... Дайте, как хотите, насколько вам хватит возможности, да, сказать, дать оценку этому поступку. Для меня это безусловный героизм, самопожертвование. Я других выражений не могу найти, хоть сколько-нибудь точных формулировок тому, что делает Александр Валерьевич Скобов.
Я думаю, что примерно то, о чем вы говорите, наверное, тем или иным образом, может быть, немножечко искаженно, или даже, вернее, извращенно понимали и... вот эти вот силовики, собственно, наверное, отчасти поэтому они не спешили с арестом Скобова, поэтому они там давали один сигнал, второй сигнал, третий сигнал. В общем, выглядел, да, его же агентом объявили, его там какие-то, в общем, ну, я уже сейчас всю историю не помню, агентом его же недавно буквально объявили. Это явно был сигнал о том, что все, мы... смотрим за тобой, может быть, ты все-таки уедешь. Он решил не уезжать. То есть силовики в современной России в целом, если человек высказывает свою точку зрения, им даже вроде бы не то чтобы выгодно, как вы говорите, его задерживать и мучить в тюрьме, они все равно уже не имеют возможности не задерживать и не мучить. Правильно я понимаю?
Я думаю, две вещи активировали, может быть, совпали, да? Не могу догадываться только, но одна, мне кажется, почти наверняка, мы начнем с той, которая вот, ну, на все сейчас влияет, эта история с трагедией в Крокусе. История с Крокусом, конечно, активирует репрессивные механизмы, самые разные, да, там, типа, ну, давайте, кого там еще не взяли, давайте сейчас, там, типа, вот, кто там, украинский след, где эти террористы, русский добровольческий корпус, форум «Свободная Россия», что там у вас есть, давайте вперед, доставайте. Ну и, конечно, здесь, если уж кого-то доставать, ну, значит, кого-то доставать. Вот, пожалуйста, вам такой серьезный прям оправдатель терроризма, то есть, ну, с точки зрения путинского режима, да, оправдатель тех, кто борется с путинским фашизмом, значит, ну, вот он как бы то, что надо. Это с одной стороны. С другой стороны, нельзя исключить, вполне возможно, что все-таки репрессии в каком-то, ну, в какой-то своей части подстраиваются и под политический контекст. Ну, например, там только в сентябре нужно будет провести выборы гауляйтера, да, то, ну, вот, специальную выборную операцию по перевнедрению Беглова, еще более специальную операцию по имени муниципальных выборов, там, или как угодно ее назовите. Ну, вот так и, ну, главное, да, то есть поэтому мы можем наблюдать, что происходит, ну, там, как ее правильно, ну, политологи сказали, да, уже ужесточение, хотя тут такие слова уже, мне кажется, не работают, политическое пространство – это что-то про другой мир. Ну, такое еще большее завинчивание гаек, и в этом смысле на арест, задержание, ну, пока задержание, наверное, арест суд вынесет сегодня, суд так называемый, и можно рассматривать и в контексте иноагентства Вишневского, да, то есть просто под эту спецоперацию с разных сторон идет зачистка пространства, чтобы... Ну, как, ну, наверное, там, как Беглов себе это понимает, как его кураторы это понимают, ну, в меру своего, так сказать, дремучего, так сказать, уровня. Поэтому я думаю, что это вот, может, могут совпавшие процессы, да, и, конечно, на местах никто не хочет возиться такими, как Сковов, да, скажем так, с точки зрения упыря, да, лучше взять какого-нибудь совсем беззащитного человека, да, напуганного, так сказать, сломать его, там, еще лучше, чтобы он на камеру поизвинялся, да, а потом все равно его посадить, то есть оттянуться по полной программе своим упырином, значит, этим садистком солдат-страйки, или как я не знаю, это назвать, отвратительные вот эти, да, вот их инстинкты, которыми многие из них руководствуются. Значит, ну вот с Садковым вся эта история не прокатит, да, он человек, который сознательно понимает, да, то есть он ко всему этому готов, там, ну, то есть это... Ну, как, кроме вот, извините, геморроя, да, ты ничего не поимеешь со всех вот этих с ним посиделок, для него он сам тебя будет, можно сказать, судить в этом смысле. Еще известно, кто кого там, типа, взял, да, в этом смысле, в оборот. Поэтому я думаю, что, конечно, это совпавшие вещи, связанные со внешними факторами. С одной стороны, вот, Крокусом, а с другой стороны, наверное, новыми повестками сентябрьской истории в Петербурге, которая ждет.
Вот вы уже упомянули иноагентство Вишневского, вы много лет проработали в петербургском парламенте, были коллегами с Борисом Лазаревичем. Как вы вообще представляете, что теперь будет все происходить? Ну, в общем, такое ноу-хау. Я думаю, что для самого петербургского парламента это определенное потрясение, потому что, ну, как-то им теперь неудобно не только, наверное, называть, да, во время перечисления депутатов перед заседанием, мы там табличку уже поменяли. Ну и в целом получается, что это все какой-то орган, в котором работает иноагент. То есть как будто бы он бросает тень и на других парламентариев. Во всяком случае, помню, что раньше законодательное собрание, в общем, все равно некое, да, спикером, например, еще когда был Макаров спикером, это как-то расценивалось все равно как некое общее, вот какой-то общий орган какой-то. Не знаю, насколько сейчас это происходит, потому что тоже не оказываюсь там, как вы. Вот, но, ну, в общем, вопросы какие-то есть. Как вы представляете, что там будет происходить? Все-таки первый депутат, иноагент.
Ну, мне трудно представить. Насколько я, правда, помню, в Московской городской думе уже есть депутаты-иноагенты. Там Ступин, если не ошибаюсь.
А, Ступин есть, да-да, правильно.
И, по-моему, беседе надо. Проблема в том, что они не работают, то есть они не получают заработную плату. История с Вишневским, она дика в том смысле, что он же, ну, в каком, ну, то есть получает деньги от налогоплательщиков. Ну, как правильно, ну, и от государства в понимании путинской машины. Он с Ветхий Петербургский парламент, он на постоянной основе работает, да, то есть это единственный парламент такой со сохранившимся профессиональным подходом, позволяющим и одному депутатам быть в поле воином. В самых разных обстоятельствах, что мы наблюдали, в самые разные, так сказать, эпохи. Сейчас от Бориса Владимировича, я, дай бог ему здоровья, как говорится, да, и поддержки близких, друзей, единомышленников. Сейчас это очень важно для него, потому что, конечно, атмосфера, в которой он существует и будет существовать, она сложная. Но, понимаешь, я еще раз говорю, не буду давать советы, каждый на свой, я в своей ситуации оказывался, он сейчас в своей ситуации оказался. Мы должны понимать, как ты сам к этому относишься, мне кажется, очень важно. Для меня иноагентство — награда. Для меня это награда, я горжусь этим званием. Кто-то его стесняется, кто-то считает, что его поразили в правах. Ну да, получается, в каком-то смысле в Орден Феникса тебя записали пожиратели смерти. Не сам ты выбрал. Ну так а что, ты отказываешься быть в Ордене Феникса? Тогда это вопрос к тебе. Борис Лазаревич, часто бывают вот эти вот, ну, беспричинные, с моей точки зрения, наезды на тех, кто уехал, да? Почему-то считаю, что... И не надо ходить в полдень, ходите там в 6 вечера, посмотрите, как там проголосовали. Ну, неправильно это. Мне кажется, зря Борис Лазаревич часто пытается нас разделить по уехал, остался. У каждого свои обстоятельства, да, на самом деле. Я не думаю, что для дела борьбы с путинским фашизмом я был бы в СИДО или, я не знаю, в гробу более в этом смысле уместен. Но мне кажется, на своем месте я стараюсь влиять на то, что на это, да, на какие-то процессы мы пытаемся... стараться вместе бороться с этим, то каждый на своем. И Борис Лазаревич, еще раз говорю, я прежде всего желаю сейчас мужества, сил, здоровья физического, это важно, поддержки родных и близких, но это вообще рост собственного восприятия. Ты на чьей стороне? Надо понимать, что серой зоны нет ее. Ну, серой зоны нету. Ну, каким бы ты ни был эквилибристом, ну, невозможно между стройками пройти. Придется. И вот, ну, грубо говоря, понимаешь, как сказать? Вроде страна одна и та же, а стилистика совсем разная. И еще у каждого своя. Каждый как может, так и воюет. Вот тебе Скобов, у которого есть черное и белое, и нет никаких полутонов, все ясно и очевидно, и должен выбрать сторону. Или Вишневский, который должен, ну, исполнять обязанности, ну, депутата, где вообще такого понятия уже не существует вот в природе, да, с точки зрения того, как это должно быть. Вот в этой безумной системе, с одной стороны, так сказать, ну, не сесть в тюрьму с другой стороны, с третьей стороны. Ну, в общем, я не представляю себе этот уровень эквилибризма, который нужно демонстрировать зачастую. Конечно, а власть не дает такой возможности. Но я надеюсь, что Борис Лазаревич как бы отнесется к этой истории. Я думаю, и так петербуржцы отнесутся к этой истории. Вот в них, в этом смысле, я больше уверен. Как к награде. Борис Лазаревича зачислили в Орден Феникса. Да, пожиратели смерти. Да, неприятно, что насильно, что называется. Но это правильная история, в смысле, звание иноагента сегодня я воспринимаю, я даже не в контексте себя, просто, ну, как бы это объективно, если посмотреть на список, как некий знак качества. И в этом смысле я за Бориса Лазаревича рад, но еще раз говорю, желаю ему выстоять и сохранить себя для того, чтобы
это... Ну, потому что Вишневский — это очень важный депутат для Петербурга.
Абсолютно, абсолютно. Нам очень важно, чтобы Борис Лазаревич сохранил себя и смогли продолжить борьбу, я надеюсь, в одном строю за избавление нашей Родины от путинского фашизма. Потому что это все люди на одной стороне. Но каждый как может, так и борется. У каждого свой уровень, свой там предел, свои формы. И не надо спорить о том, какие правильные, какие неправильные. Надо просто бороться.
Вы считаете себя сравнением? Я просто знаю, естественно, про и разногласия, которые у вас были. Вы много раз объединялись и много раз спорили. И действительно, если говорить про какую-то общую политическую риторику, да, не про какие-то городские конкретные проблемы, а вот в целом, да, там про то, как вы высказывались про все происходящее, как Вишневский высказывался про все происходящее, с учетом того, что он еще находится в партии «Яблоко», и он зачастую транслирует эту партийную позицию. Но все-таки вы считаете Вишневского своим соратником? Или сложно сейчас так говорить?
Есть вопросы по поводу позиции партии «Яблоко», да, и насколько она соотносится, да, поскольку из публичных, как бы, высказываний выходит так, что соотносится с позицией Бориса Лазаревича, Льва Марковича Шлосберга. Ну, как бы, я не могу себя считать соратником людей, которые считают, что вот сейчас важно остановить вот кровопролитие, да, то есть вот закончить войну. Это и есть для них закончить войну. Да? Для меня сейчас вот эти все вещи связаны с попыткой помочь Путину. Я уже об этом говорил много раз. Я не хочу сейчас в эту сторону вводить дискуссию, потому что она не очень правильно, должен быть второй собеседник, это можно в качестве там, спора какого-то провести. Не кажется мне сейчас это правильно, это сейчас все равно как бы из области фантастики. Просто потому что Путин – это война. Я считаю, что просто в принципе все остальное, пока Путин будет существовать, война будет продолжаться. И вот здесь, мне кажется, у нас есть, я не знаю, некоторые несогласия в каких-то вопросах. Но что касается того, что войну нужно остановить, да, наверное, здесь мы безусловные соратники. А вот какой ценой и в какой форме, что является остановкой войны, а что является передышкой на пользу Путину, вот об этом дальше уже идет спор. Но сейчас я туда углубляться не хочу. Сейчас в истории, когда Вишневского совершенно очевидно регрессируют в правах, мешают ему делать вещи, которые помогают людям, находящимся на стороне добра. Естественно, я с ним солидарен и высказываю ему свою поддержку. И очень надеюсь, что в этом смысле все так и оценят произошедшее в Петербурге. Все нормальные люди.
Вы упомянули, да, «Полдень против Путина», действительно, Борис Лазаревич, ну, как вся партия «Яблоко» не поддержали «Полдень против Путина», но не об этом речь. Мы просто с вами много говорили перед этой акцией, да, о том, почему вы рассказывали, в ней стоит поучаствовать. В общем, получилось, что практически вся оппозиция действительно там, ну, может, местами немножко коряво, но все-таки поддержала эту историю, акция прошла. Как вы ее, как да, автор идеи, как вы все-таки ее оцениваете?
Не хочется эту формулу, что не все так однозначно, значит, да, использовать. Но, конечно, нужно, ну, есть как у любого итога на самом деле, ну, не бывает какого-то однозначной истории. Действительно, есть какие-то вопросы, связанные с уровнем ожидания, с собственными какими-то ожиданиями. Но мне кажется, что есть вещи, которые объективно, ну, вот как мне кажется, удались. Первое, то, что ты уже сам сказал, что довольно большое число людей консолидировались вокруг этой акции. И это лишний, ну, не лишний раз, а может быть, там давно не подтвержденный факт, или впервые там за много лет подтвержденный факт того, что оппозиция, сопротивление, как я думаю, правильно называет нас, российское антипутинское сопротивление, разные его части способны действовать скоординированно. Да? Даже, скажем так, не вступая какие-то плотные союзы. Но поскольку я находился внутри процесса, я могу сказать, что довольно, как мне кажется, нормальную степень координированности, никак не ущемляющую свободу в этих собственных формах агитации, демонстрировали фонд борьбы с коррупцией, команда Навального и команда антивоенного комитета России, да, ну или МБХ, как принято называть, да, и так далее. То есть здесь не было какого-то заседания каких-то бесконечных, ну как-то было общее понимание того, как что правильно делать. Значит, и в этом смысле как-то довольно координированно, да, и остальные участники процесса, многие известные спикеры в этом участвовали довольно синхронно, но при том, что каждый сохранял собственную мотивацию, собственную аргументацию, в этом смысле «Полдень» подходил очень хорошо. Несколько особняком стояла история с Максимом Кацом, но как бы это там, не хочу к этой истории возвращаться сейчас и в таком контексте. Вот если из хорошего исходить, да, то действительно довольно высокая степень консолидации. Значит, случилось примерно...
Про сами очереди,
да. Случилось примерно то, ну, как бы на что я рационально и рассчитывал, честно скажу, да, что они будут заметны за рубежом. Это оказалось гораздо более заметно, чем все ожидали. Это хорошо, потому что это увидел европейский политикум, это очень важно, его восприятие как европейского обывателя, картинки того, что является Путин. По отношению к России, что собой представляет российское сопротивление. И здесь, ну, вот я в этом смысле, ну, считаю, что, в принципе, все прошло более чем удачно с точки зрения иллюстрации. И также точно я рассчитывал, что Москва и Петербург обязательно, несмотря, я предполагал, что будет уровень агрессии, такой уровень запугивания высокий, что Москва и Петербург выйдут на эту акцию. И с другой стороны, мы можем говорить, что в крупных городах, еще в целом ряде городов действительно это было, но я бы сказал так, протестный полдень состоялся. Народный полдень, наверное, нет. Вот будет, ну вот может быть я бы так сформулировал. Да, нам удалось продемонстрировать, что людей против Путина и против войны их очень много, что протестантов очень много. Это мы смогли показать. А значит, и это очень важно в контексте вот этих 87% и разбивания мифа о том, что Путин равно Россия. Но нам не удалось продемонстрировать этими очередями, что нас большинство. Вот такого впечатления мы, конечно, не создали. Да, то есть мы показали, что мы есть, нас много, что где-то есть какие-то путинские, скорее всего, они все нарисованы. Но нас, вот, нас протестантов, да, еще не большинство. Да, это еще не картинка вот того, что действительно прям вся страна выстроилась в эти очереди. Нет, они были зримы, они были понятны, они были успешны в смысле изначальных ожиданий, когда вообще никто ничего не ждал. Поэтому когда я убеждал людей, что надо проводить эту акцию, я говорил о том, что никто ничего не ждет. Все равно это будет отличная от нуля в плюс какая-то история сюда многих. Но случились, конечно, как принято говорить, наверное, можно назвать это побочным эффектом, может быть, это как-то никому-то не понравится, но получилось так, что там, где люди выходили и оказывались одни, да, то есть они испытывали ровно обратные чувства, чувства разочарования и депрессии. И я встречался, конечно, с такими историями и комментариями. Но, правда, многие люди, ну, утешались, если так можно выразиться, все-таки демонстрации потом и наблюдения в интернете того, что этих очередей и этих единомышленников на самом деле довольно много было и по всему миру, и во многих частях России, и во многих крупных городах. Но больше все-таки было отзывов таких, что людям было важно увидеть друг друга. Что вот эта вот демонстрация, что нас не согласны, протестантов тут много, она состоялась. И это, конечно, мне кажется, серьезно бьет по тем задачам, да, дискредитирует те задачи, которые перед тобой в этой специальной выборной операции ставил Путин. Напомню, что мы исходили из того, что он хочет проиллюстрировать, что все за него. Собственно, он это к этому и шел. Вот и итог. 87% на табло. Давайте подумаем. Мы можем говорить об успешности полудня и вообще протестной кампании, исключая очередь за Надеждина, Дунцову, к сожалению, трагедию, связанную с убийством Алексея Навального, вот в этом контексте, потому что она, ну, неизбежно как событие вписалось во все происходящее. То есть мы можем говорить о том, что действительно мы смогли продемонстрировать, что нас вот очень много, что нам мы заметны. Да? И вот как это соотносится с 87%? Мне кажется, наша демонстрация никак не помогла Путину легитимизировать себя, ровно наоборот. Мы показываем, ну, конечно, ну, откуда? Но все понимают, что это не соотносится с картинкой, ну, никак. А скорее, очень иллюстративно с точки зрения восприятия выборов, с одной стороны, картинка очередей, а рядышком вот эти две тети с урной в Петербурге, нашем с тобой родном, в родном Саши Шуршева, да, там, в муниципалитете, по-моему, он где-то там, в Адмиралтейском районе. Вот они, две тети, значит, этот вот политический, я не знаю, как это извращение. Это нельзя назвать сексом с урной, это нельзя назвать политическим. Это что-то такое, да. Вот это, ну, поскольку они там все извращенцы от политики, это такое вот извращение, да.
Это какой-то хайпинг.
Ну вот, понимаешь, это мне кажется, это настолько не соотносится, что можно говорить, я не знаю, а происходит это осознание, для кого-то это случилось. Но кто реально верит 87%? По-моему, только сам Путин. Есть ощущение, что только сам Путин верит в эти 87%, а больше никто. Получается так, что, в общем, ну, делегитимация Путина происходит, так или иначе, или происходит этот процесс там.
Максим Леонидович, давайте прервемся буквально на минутку. У нас сейчас середина часа. Я напомню, Максим Резник, петербургский политик, у нас в эфире. Меня зовут Арсений Веснин. Еще напомню вам, друзья, про лайки. Пожалуйста, не забывайте их ставить. Это важно. А если можете поддержать канал, то вот тут тоже все на YouTube у нас есть. Буквально минутку прервемся и продолжим беседовать.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарии, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Вот, видите, как быстро мы вернулись в эфир. 11 часов 34 минуты в Петербурге. Я время это объявляю по радийной привычке, хоть мы и совсем не на радио, но так у нас всегда было принято на эхе. Начинаешь со времени. Меня тут Арсений Вестин, Максим Резник у нас в гостях. Про полдень вот говорим. А у меня, когда вот я беседовал о полудне с разными людьми, собственно, когда я высказывал свою точку зрения, да, почему, например, я приму участие в полдне, почему мне кажется, что это логично, беседовал я со многими, естественно, так как я нахожусь за границей, у меня было много бесед как раз-таки за границей с нашими соотечественниками, которые как-то так полдень, не полдень, ехать, не ехать, да, это же надо из каких-то разных городов собираться. Лично у меня была такая мысль, помимо каких-то, да, общих правильных вещей, что для иммигрантов это утилитарная история, потому что иммигранты оказались довольно сильно урезаны в правах за границей, потому что, ну, визы получить невозможно, банковские карточки заблокированы, виды на жительство выдаются очень неохотно, в общем, проблем довольно много. Мотивируют это тем, что вы тут русские, значит, ну, вообще все такие немножко плохие какие-то, никуда не ходите, не выступаете, Украину не поддерживаете и так далее, и так далее. Может быть, доля правды в этих словах есть. Но это как раз-таки карты в руки тем, кто пытается добиться от этих, да, там, европейских, американских чиновников все-таки какой-то, да, какого-то более-менее адекватного отношения к тем, кто уехал из России в связи с войной, кто не хочет принимать во всем этом участие. Вот эти фотографии очередей будут демонстрацией того, что антивоенных россиян очень много, что их много за границей, и с ними нужно как-то работать. Во всяком случае, такая логика, она действовала на людей, и многие, как я видел, такие задумывались и говорили: да, в общем, в этом есть какой-то смысл. Как вы думаете, действительно сыграет ли такую роль вот эти вот очереди за границей и внутри России, сыграет ли какую-то такую роль, будет ли немножечко, может быть, легче российским эмигрантам?
Я думаю, что сыграют обязательно, просто в силу природы политической системы западной. Вопрос только, это не значит, что это прямо вот завтра по щелчку произойдет. Как мы видим, там вот, история про быстро, долго запрягают и быстро едут, это скорее как раз про вот эти системы, да, где сначала все это обсуждается, переваривается через всякие механизмы, любые решения и
пока развороты. Ощущение, долго запрягают и долго едут, пока.
Ну, пока, да, или еще хуже, да.
Это по разным вопросам.
Это в лучшем случае долго запрягают, совершенно ты прав, да, пожалуй, верное очень замечание. Так вот, в этом контексте обязательно поедут, потому что, ну, вот на уровне тех людей, прежде всего, я в меньшей степени, но многие мои соратники, да, вот Дмитрий Гудков, Владимир Милов, там можно еще целый ряд назвать, которые находятся в довольно тесном контакте с европейским политикумом, заметили вот это изменение, да? Ну, я бы его так сформулировал. Нифига себе! Вот нифига себе! То есть вы есть? То есть вас там много? То есть да, ага. То есть это картинка, то, о чем мы говорили. Да? Они могли и так об этом догадываться, там, опираясь на факты, мы могли им доказывать, что у нас на самом деле много, вот смотрите, сюда какие-то цифры. Картинка. Картинка всегда перебивает любые цифры. Почему эта картинка перебивает 87%? Они говорят, да, вы есть. И это осознание, конечно, я думаю, приведет к изменению отношения. К осознанию того, что российское антипутинское сопротивление – это сила, которая является союзнической. И люди, которые поддерживают эту силу политически, которые стояли в этих очередях в полдень, это реальная сила, ну, которая живет в Европе, да, в мире, ее много. И она готова активно бороться, да, то есть во имя общих интересов, их не надо дискриминировать. Ну, то есть причины дискриминации понятны и много раз обсуждены. Да, и, так сказать, не надо там пытаться там, ну, как бы воевать с нарисованным тигром. Есть вопросы, связанные с безопасностью европейских стран, воспринятие статус гражданина страны агрессора, уж извините, ну, то есть восприятие. То есть это невозможно. Как говорит Евгений Ройзман, ответственность твоя наступает независимо от твоего желания. Так вот, здесь то же самое, история только в другую сторону, я думаю, сработает. Здесь сработает, ну, в конечном счете, осознание того, что, ну, как бы, эти граждане, не, ну, если говорить утилитарным языком, полезны, они вредны с точки зрения и будущего Европы, будущего тех стран, где они сегодня пребывают. Я
поэтому... Они, кажется, могут принести пользу и обычно этим странам, где они находятся, и в том числе все-таки, как ни крути, понятные агенты влияния на ситуацию в России, потому что у всех остались люди дома.
Мне кажется, очень вредными. Как раньше, раньше было принято говорить, не надо ни в коем случае никакого оружия, про оружие ни в коем случае там, и так далее. Вот тот же Александр Скобов справедливо говорил, если это фашизм, то сопротивление ему, если это бандиты, то сопротивление любыми способами, в том числе и силовое сопротивление, является оправданным. Это, по-моему, очевидная мысль. Ну, то есть вот просто очевидно. Но сейчас в другую сторону какой-то крен. Что, мол, с гибелью Навального, значит, вот мирный протест, все. Ну, то есть вот этот, начался этот символический бред. Да, что закончился мирный протест. Но очевиднейшая чушь, с моей точки зрения, тоже попытка всем перебежать. Давайте все побежим в один окоп, значит, все хвататься за оружие, кто может, кто не может. Значит, неважно, да, то есть значит, начнем как бы вот опять кидаться в другую крайность. Еще раз говорю, моя позиция такая: бей врага кандидатом, бей врага по автоматам, от Пономарева до Пономарева. Хватит спорить о способах. У каждого свой окоп. Мы только что обсуждали это в истории с Борисом Вишневским, Александром Скобовым. Не надо обсуждать, у кого он правильный и неправильный. Главное, чтобы он на одной стороне был. Когда я ему говорю о моих разногласиях с яблоками, я хочу понять, мы на одной стороне. Когда я вижу некоторые зеленые яблоки, я не очень это понимаю, честно скажу. Вот. Я вижу, что они на стороне Путина, я так это воспринимаю. Мне это кажется странным. Но если ты на одной стороне, то не надо спорить о способах. У тебя не сбоку твой враг, он перед тобой. И вот здесь, мне кажется, ну, как бы очень правильно говорить о том, что да, любые формы сопротивления сегодня возможны, и они меняют отношения. И вот если Путин в этой специальной выборной операции хотел активировать своих чемберленов, которые говорят, ну вот смотрите, ну вот, мы же говорили, вот все, вся Россия за него. Нет. Я не слышу этих выступлений. Я слышу, к сожалению, от некоторых коллег по сопротивлению, желаемое, так сказать, выдать, не знаю, почему за действительное, да, то есть сказать, что вот этот Полдень, мол, только показал кому-то там что-то, что вот все легитимизировал, что он легитимизировал, я не понимаю. Ну, Лукашенко тоже говорил, что это Тихановский, это за него. Но если в таком смысле вот принимать, ну, тогда, значит, ну, не знаю, тогда надо соглашаться с аргументами Соловьева, Петелева, условно.
Полдень против Путина. Будет ли он продолжаться, трансформироваться? Тут, конечно, в голову приходит, да, когда там число 31, да, было 31 число каждого месяца, стратегия 31, которую придумал Эдуард Лимонов. Тут как бы можно полдень, да, на каждых выборах, он может же быть не только против Путина, он может быть против Собянина, Беглова, там, или другого какого-то политика. Как вы, будет эта акция продолжаться или нет?
Ну, ничего механического, конечно, не надо переносить. На самом деле, есть много и других примеров и в истории, а современные, так сказать, технологии позволяют тоже над многим подумать. Да, вот Леонид Волков, по-моему, в одной из своих последних программ хорошо сказал, что нужно искать те формы, которые позволяют консолидировать протест, делать его максимально безопасным, максимально зримым. Ну, просто на то, как раз на те формы, на которые способны, если говорить о массовых участниках, не те, кто с оружием в руках там, борется с режимом, да, а те, кто готов к ненасильственному такому вот сопротивлению. Поэтому, конечно, должна быть мотивация. Ну, условно говоря, мотивация против войны и против Путина на президентских выборах, с моей точки зрения, была совершенно очевидной и понятной, объединяющей и консолидирующей. Но с моей точки зрения, например, на так называемых выборах или специальной выборной операции по очередному внедрению того же Беглова, да, 8 сентября в Петербурге, ну, я думаю, такой полдень вполне мог бы состояться. А почему нет? Ну, вот если так сказать, я сейчас ничего не утверждаю, я не стану говорить, что там, европейский Петербург не готовится к этому, готовится, и многие другие силы сопротивления и внутри, и за рубежом, и в России вместе, как бы, так сказать, естественно, будут сопротивляться этому внедрению. Ну, естественно, пытаться нанести этому режиму максимальный ущерб. Но если говорить, значит, вот о петербургской мотивации, ну, собственно, Петербург, ну, грубо говоря, находится во всех тех же траблах, проблемах, да, во всем том же кошмаре, что и вся страна, да, под путинской диктатурой. Ну, прямо скажем, что определенные даже слово «изюминки» здесь не подобрать, а даже не знаю, как это назвать, Беглов – это что-то еще с чем-то дополнительное. Если можно ее было бы чем-то усилить, то вот нашли чем. То есть к тому, что из себя представляет путинская диктатура, Беглов, по-моему, ну, самый какой-то дремучий, уродливый ее проявление. Причем это было с самого начала, ведь его внедрение еще в 2019 году, когда он нес эти ставшие сегодня мейнстримовскими бредни про защиту национального населения, тление Запада, ядерную бомбу, увеличение армии. Да, вот с этим бредом его навязывали Петербургу тогда, еще в 2019 году, когда началось наше с ним, ну, не знаю, как это правильно, противостояние, назовем это так. Так вот, сейчас это еще все более выпукло. Я думаю, что мотив, понимаешь, вот, например, мотив прийти против Путина и против Беглова, какой нужен человеку? Против Беглова это то же самое, что против Путина, но не так опасно. А, ну, как бы, ну, еще и потому, что он снег хреново там убирает, еще там что-то может, какие-то мотивации появиться. То, в принципе, если у людей не будет другой возможности, ну, кандидата достойного, например, ну, вполне может быть, что не останется другого способа иллюстрации своего отношения к этой спецоперации, точно так же, как это было в истории с Путиным. Например, вспомним прошлый суповой набор, да, кандидатов. У нас были Тихонова и Амосов, да?
Если не ошибаюсь. Тихонова, Амосов, Бортко, да, были. Бортко снялся.
Ну, даже Бортко не поучаствовал, снялся. Бортко по тем временам уже было чересчур. Но теперь, конечно, никакого Амосова не будет, но он там участвовал в истории с
Надеждой. Сухенко, может быть, еще был. Или это в предыдущий раз?
Сухенко нет. Сухенко там был когда-то, там, по-моему, даже уже не было его. Там Тахир Бигбаев был, там Смолбаев, Мидлбаев. Вот это все было в большом количестве у нас. Там они не заслуживают воспоминаний, но я к тому говорю, что не будет кандидатов антивоенных. Да? Вот как вот, ну, Амосов вот засветился в истории с Надеждиной, ну, как, если так можно выразиться. У нас уже теперь, понимаешь, не политические термины, а такие уголовно-разведывательные, да, засветился там, не засветился. Вот Надеждину сначала вроде разрешили, потом запретили. Если Надежда, если уровень оппозиционности Надеждина уже красный, уже зашкаливает, уже софт, то значит, как Амосова нельзя пускать. Значит, можно пускать, ну, да, она там, не знаю, на каком уровне будет бороться за СВО, на уровне там поставок невооружений, там аварийшек, ну, я не знаю. То есть, ну, то есть, вот, не знаю, смогут ли
дать какую-то возможность. Смотрите, ваша мысль понятна, что против Беглова в каком-то смысле это то же самое, что против Путина, но в другом понятном масштабе, потому что это все-таки регион, а не вся страна. С другой стороны, все-таки это разница, да, между всей страной и там определением. Про Путина все понятно. Это, условно говоря, про будущее, про войну, про геополитику, ну и про какие-то там, да, ну, то, что называют гарантии стабильности, да, как бы это ни смешно ни звучало, для кого-то Путин является, что Путин, вот он как бы, значит, если он, вот все идет как идет, и почему-то кто-то считает, что это стабильность. Не про то сейчас речь. Региональная политика может быть немножко другой. Все-таки губернатор – это в первую очередь не про войну, это все-таки в первую очередь действительно про снег, это в первую очередь про трубы, это про повышающиеся коммунальные платежи и так далее, и так далее. И тут встает вопрос, если я просто фантазирую, да, полдень сейчас уже, естественно, имеет определенную коннотацию. Полдень поддержал Навальный, поддержала вся зарубежная оппозиция, да, поддержали все именно противники Путина. И то есть полдень против Беглова – это тоже будет на самом деле акция той оппозиции, которая выступает именно против Путина. Про что вы и говорите. Не боитесь ли вы, что тем самым, может быть, не получится к ней привлечь, да, это просто оттолкнет тех, кто против Беглова, кому не нравится, как идут дела в городе, но которые, в общем, как-то либо за Путина, либо просто не хотят даже думать и связываться с какой-то оппозицией. Ну, вы понимаете, да? Таких я людей, понимаю, наверное, довольно много.
Ну, и тем не менее, я считаю, что полдень против Беглова – это же не полдень против Путина. Ты можешь быть за Путина, но против Беглова. Вот тебе полдень против Беглова, приходи.
Да, все коннотации. Ну, его поддержал там, но его поддержит, ну, Леонид Волков, ну, и я не пойду так, на то, что
прекрасно. Тогда для тебя старый добрый лозунг Жириновского: ЛДПР или терпи дальше. Полдень или терпи дальше. Подходит, не подходит полдень, терпи дальше. До следующего полудня, что называется. Ну, конечно, может быть, не полдень. Можно выбрать другое время. И вообще, может быть, какая-то другая, ну, совершенно идея с точки зрения ее реализации. Но формат действительно должен быть опять массовый, зримый, безопасный. Вот, ну, я не уверен, что, так сказать, это правильно, как Максим Кац сказал, что полдень можно проводить на любых выборах. Наверное, не на любых. Еще раз говорю, должен быть запрос на массовую демонстрацию. Запрос на массовое отношение к Путину в рамках спецоперации 17 марта был. Это очевидно. Я убежден, что запрос на демонстрацию массового отношения к Беглову в Петербурге есть. Я склонен считать, что он еще выше. Потому что мало того, что Беглов такая же дрянь, как и Путин, вот, ну, в смысле, вот во всех своих, так сказать, фашистских этих прочих милитаристских и гадостях, и мерзостях, и убийствах, то он еще дополнительно к этому негодный хозяйственник. Ну, условно говоря, давай так. Давай сравним путиниста Беглова и путиниста Собянина. Значит, что мы имеем? Да, вот просто, ну, условно, я там. Картинка, да? Беглов не умеха, Собянин умеха. Ну, или как они там, знаете, как похорошела Москва. Там Беглов везде к путинским мерзостям, связанным с войной, еще свои собственные добавляет, про побратимство с Мариуполем, свадьбы через снотирование. Все время какую-нибудь мерзость обязательно, то буквы Z, музей блокады он украсит. Ну, вот какая-нибудь дрянь обязательно из него дополнительно лезет. Собянин, обрати внимание, ну, прям скажем, не бежит, ну, не как Беглов, да? Не впереди, не кричит, ну, то есть не впереди паровоза, не в первых рядах, да, не уволен из гестапо за жестокость, условно говоря. То есть есть разница? Есть разница. Дает ли нам повод предполагать, что в Петербурге еще дополнительно, мало того, что и так все плохо, Владимир Владимирович, да вы еще и такого прислали. Ну, хоть прислали бы условного Собянина, что ли. Поэтому я еще раз говорю, неважно, кто это предложил. Это же не вопрос там, авторства. Знаешь, как еще раз говорю, как в том известном фильме «Три мушкетера». У этих песен нет автора. Их сочиняет народ. Так и с «Полуднем». Это не идея Резника или Европейского Петербурга. Она была до нас, будет после нас. Это просто идея демонстрации в условиях отсутствия других механизмов. Вот и все. А может быть, мы ставим, прогнозируем, там будет какой-нибудь кандидат Амосов, который будет, как и Надеждин, говорить. Но если говорить о уровне города, то есть о чем поговорить. И в смысле уровня города, даже несмотря на войну. И альтернатива Бегловскому Петербургу, вот там путинско-бегловскому, только европейский. Вот только европейский. И с этим, именно с Европой, вольно-невольно, так или иначе, с стандартами человеческой жизни европейскими, с именем комфортом и удобством, с перспективами. Очень многие петербуржцы связывали свое и будущее города, и свое собственное. И вот об этом надо напоминать, и мы будем об этом напоминать. И люди в Петербурге, которые будут об этом говорить. Да, потому что есть люди, которые их не будут молчать, да, им, возможно, их можно заткнуть рот. Но заставить силой, да, реарестом, как мы начинали с Александра Скобова, но заставить их замолчать добровольно не получится. И это, конечно, мне кажется, тоже должно быть лейтмотивом этой кампании, независимо от ее итогов. Я своим долгом вижу, чтобы звучало довольно внятно и четко, что что-то сегодня происходит, путинский бегловский мрак, это насилие над городом, это надругательство над Петербургом. Настоящий Петербург этому сопротивляется и будет сопротивляться, и победит в этой борьбе. Потому что настоящий Петербург, он европейский. Да, как я говорю, Путин не из Петербурга, он из КГБ. А мы с тобой из Петербурга.
Помните, Максим Львович, мы с вами говорили, перед еще выборами, да, вот этими путинскими, о том, что же делать дальше. Выборы пройдут, Путин все равно назначится президентом, будут какие-то последствия. Собственно, пришло то время, когда, наверное, нужно говорить о том, что делать дальше. Вы понимаете, вот какой следующий шаг?
Ну, можно сказать, что какую-то часть программы мы с тобой поговорили о том, что я собираюсь лично делать дальше в своем окопе. Понимаешь, я здесь, опять же, в этом смысле, наверное, мне проще, чем как многим людям. Да? Многие люди после каждого такой истории ищут как бы новую цель. Ну, я не исключение, но поскольку как бы дорога давно, по которой иду.
Но мы говорим про технологию. Давайте, да, Максим, сейчас о том, что нужно продолжать бороться с Путиным каждый день, что-нибудь для этого делать. Тезис понятный, его, мне кажется, уже не обязательно повторять, вы его сегодня произнесли. Конечно, сейчас люди ждут, да, каких-то следующих шагов, где они все-таки смогут почувствовать какую-то консолидацию, где они смогут применить свои усилия. Это, наверное, одна из задач каких-то оппозиционных спикеров, лидеров, все-таки предлагать какие-то людям, своим сторонникам, единомышленникам формы вот этого протеста, формы борьбы. В частности, вот сразу же, я помню, появились разные обращения, в том числе к Юлии Навальной, о том, что, наверное, пора все-таки создавать какой-то выборный орган, может быть, из оппозиции, кто будет как-то представлять тех россиян, которые не признают Путина своим президентом и которые выступают против войны. Как вам в целом кажется эта идея, да? Ну, окей, очень общее обрисовал, да? Нужно этим заниматься или нет? И вообще возможно ли это?
Я бы сказал так, это неизбежная история, слаживание в этой совместной борьбе с путинским режимом, оно необходимо. Да? И я вот думаю, что, опять же, возвращаясь к полудню, он, это хороший пример того, как это должно происходить. Да, есть общая идея, есть общий план какой-то, который все поддерживают, и это взаимодействие возможно. Также могу сказать, что ну, вот в рамках истории с Петербургом, да, ну, назовем это условно «Полдень против Беглова», мы тоже взаимодействуем с самыми разными организациями, которые так или иначе работали, работают в Петербурге. Это, ну, я, естественно, не буду сейчас здесь озвучивать, сколько это переговоры идут. И действительно, и мы готовим, изучаем самые разные акции. Ну, понимаешь, сейчас, конечно, как бы все ждут, какая следующая зримая, очевидная цель. Я еще раз говорю, для Петербурга она более-менее понятна. Что, если говорить о России в целом, то, ну вот, сходу сказать, давайте в следующий день вот мы значит, проведем какую-то такую акцию конкретную совершенно. У меня, например, пока новых идей нету. Могу сказать, где я черпаю, условно говоря, какие-то идеи, еще вдохновение. Ну, наверное, как историку тебе будет понятно. Кстати, об этом другой наш коллега, мой однокашник и иногент, коллега-иногент Дима Дубровский напомнил в одном из эфиров. Он напомнил истории польского сопротивления, различных его форматов, как раз в том же контексте, о которых мы говорим, когда это зримо, массово и относительно безопасно. Там были и свет в окошках, выключаемый в одно и то же время или включаемый. Там были и сигналы, что кому-то, что, то есть, там были и хождения, например, по нечетным или четным сторонам улицы в определенное, опять же, время. Ну, то есть, кажется, возможные прогулки против Путина, как кто-то это назвал уже. То есть, конечно, идеи будут возникать. Я думаю, что логика исторического процесса такая, что власть сама будет давать нам такие возможности. Вот кто-то говорит, что не надо жить по календарю власти. Нет, если это власть, которая власть бандитов, если у них есть собственный календарь, который для них важен в контексте удержания власти своей бандитской, то надо жить в том числе и по их календарю. Стараться нарушить этот календарь и нанести им ущерб. О чем я уже, как ты подозрительно заметил, неоднократно говорил. Поэтому будем смотреть их календарь. В их календаре в Петербурге понятно, что важно. Мы понятно, что должны делать в этом смысле. Что касается общероссийского контекста, наверное, какие-то массовые или какие-то возможные акции будут в связи с так называемой инаугурацией. Но если говорить о контексте слаживания, там, выборов каких-то внутри российского сопротивления, я бы к этому вопросу очень осторожно подходил сейчас. Во-первых, потому что ну, мы находимся в довольно резко меняющемся турбулентной эпохе, и мне кажется, надо просто стараться расширять контакты и площадки для такого взаимодействия. Осторожно, но им вокруг общих проектов. Я очень надеюсь, что какие-то символические вещи, которые происходили и внушают, ну, внушили многим людям, в том числе символический оптимизм, например, встреча Ходорковского Михаила и Навальной Юлии в очереди в полдень в Берлине, ну, то есть какие-то, возможно, символичные вещи. Я действительно надеюсь, что площадка взаимодействия, которая давно выработана, антивоенный комитет России и давно сформированная команда фонда борьбы с коррупцией, команда, которую теперь ну, возглавляет политически Юлия Навальная, они смогут взаимодействовать, это было бы естественно, потому что в антивоенном комитете есть много сторонников, соратников фонда борьбы с коррупцией, и это совершенно естественный процесс, который начался в рамках полудня, его было бы неплохо продолжить. Я думаю, что вообще антивоенный комитет России – хорошая площадка для такого взаимодействия с большим числом российских граждан и активистов и внутри страны, и за рубежом, и по диаспоральному принципу, и по региональному. И вот я думаю, что на это надо тратить сейчас усилия. Еще раз говорю, это не поиск бузиной волшебной палочки, а постоянное участие в этой борьбе своими маленькими заклятиями, своими маленькими патронусами.
То есть… Условное, ну, конечно, такое, наверное, уже даже не очень приличное слово, но выборы в Координационный совет оппозиции проводить, вам кажется, сейчас не нужно. Ну, или не это знаю. Просто невозможно, потому что это превратится в бесконечный холивар, да,
в интернете. Да, я сказал бы так, что если бы это можно было сделать без холивара, то это надо было бы сделать. Да, это вообще ну, просто правильно было бы хорошо как-то, так сказать, ну, то есть, чтобы было действительно понятно, кто вообще кого представляет, потому что не было вот этих встреч. Но я думаю, что в принципе это можно, на этом взаимодействие можно наладить без всяких выборов. То есть если сложится такой формат, когда вот основные участники российского сопротивления найдут удобный им формат взаимодействия, не навязываемый друг другу, ну потому что ну, не надо вот так скакать с предложениями объединяться, попить кофе, значит, с нахрапом и кучами сторонников, значит, принуждение к диалогу в данном случае не хороший формат переговоров, он не сработает. Никто на это, как выяснилось, не ведется, ничего кроме раздражения и взаимных конфликтов это не вызывает. Но еще раз говорю, вот появился некоторый опыт вокруг полудня, взаимодействие вокруг этой акции, этой идеи. Да? Я думаю, нам нужно сейчас искать такую идею. Если эта идея станет, например, какая-то структуризация сил сопротивления, ну хорошо. Хотелось бы еще раз, чтобы она, конечно, прежде всего была максимально консолидирующей. Я ее пока не вижу, поэтому думаю, надо продолжать с каждым свою работу, бой в своем окопе, ища общие точки приложения усилий. Появятся обязательно такие форматы, которые позволят нам продвинуться к большей консолидации. Не надо ничего форсировать и уж тем более искусственно навязывать.
Спасибо, Максим Львович. Подошло наше сегодняшнее время с вами к концу. Максим Резник, петербургский политик, был у нас в гостях в эфире, один из учредителей движения «Европейский Петербург», как я думаю, что вы уже помните. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, про лайки не забудьте, и если можете поддержать канал, это будет очень здорово. Всем спасибо, всем пока.
Спасибо.